Первым евреем, как вы знаете, был Авраам. А почему? Вам на этот вопрос ответят в традиционной форме, что Авраам был первым, кто раскрыл единого Бога. Весь народ тогда был язычниками. Люди верили в многих богов. У каждого был свой бог, божонок, божчонок и так далее. А Авраам понял, что в этом мире есть только один бог, который правит всем миром. И стал пропагандировать эту идею, стал следовать единому богу. И был готов даже пожертвовать ради этого бога своей жизнью. И поэтому он заслужил, чтобы стать первым евреем. Звучит замечательно. Есть только одна проблема. А Ноах что? Был такой Ноах, Ной, который тоже слушался Бога. Он тоже верил в единого Бога. Он не был идолопоклонником. Тора говорит, что он был праведником. Так почему же он не стал первым евреем? Сказано, что он был праведником в своем поколении. Тора дает ему такой кривой комплимент. Сказано, что Ноах, Ной был праведником в своем поколении. И Раши комментирует, что по сравнению с его поколением он был праведником. А если бы он жил, пишет Раши, в поколении Авраама, то он праведником бы не был. То есть из этого мы понимаем, что и Авраам, и Ноах были праведниками, но Авраам был большим праведником. И вполне возможно, что во времена Авраама, получается, были праведники, которые больше, чем Ноах. Потому что если бы он жил в поколении Авраама, то он не был бы засчитан праведником, потому что, видимо, во времена Авраама было много людей такого же или еще высшего уровня, чем Ноах. То есть, вроде бы, ситуация такая, что и Ноах, и Авраам были праведниками. Авраам был большим праведником по какой-то причине. И поэтому он заслужил, чтобы стать первым евреем. А Ноах, вот, его обошли стороной. Звучит как-то не так, потому что выглядит так, что разница между Ноахом и Авраамом не качественная, а количественная. Авраам был большим праведником. Что-то здесь не клеится. Но самый большой вопрос даже очевиден из самого текста. Если мы займемся математикой и посчитаем, кто когда родился и кто когда умер, то мы увидим, что Ноах на самом деле жил в поколении Авраама. Ноах с Авраамом пересеклись. Когда Аврааму было 58 лет, Ноах умер. Так теперь вопрос еще более сильный. Он был глубоким стариком, но сказано, что если бы он жил в поколении Авраама, то он праведником бы не был. Так здрасте, приехали, он жил в поколении Авраама. Во сколько лет Авраам распознал Бога? И во сколько лет он стал верующим евреем? Вопрос замечательный. И ответов, как всегда, много. Как ни странно, есть целый ряд разных возрастов Авраама перечисленных. И Рэби поясняет, что эти комментарии не противоречат друг другу. Почему? Потому что в уровнях понимания есть разница. Авраам начал подозревать, что есть Бог. Потом он понял, что есть Бог. Потом он еще больше это осознал. Потом он продвигался вперед по своей вере. И мы, кстати, об этом будем сегодня позже говорить. В некоторых местах сказано, что Авраам начал понимать, что есть в этом мире Бог, когда ему было 3 года. 3 годика, это совсем маленький мальчик. Он, конечно же, был незаурядным маленьким мальчиком, но все-таки был маленьким мальчиком. Потом сказано, что Авраам распознал, что есть Бог в 40 лет. И после этого в одном месте сказано, что Авраам распознал Бога, когда ему было 48 лет. Опять же, это разные уровни понимания, и Авраам понимал, что в этом мире есть Бог на разных уровнях, поэтому он и назван в разном возрасте, в разных местах. Но все эти возраста меньше 58. Так что Авраам уже понимал, что есть Бог, когда умер Ноах. То есть даже по самому позднему мнению, что Аврааму было 48 лет, в течение последних 10 жизней Ноаха уже был Авраам, который понимал, что есть Бог. Может быть, это говорится только о времени до потопа. Проблема, однако, в том, что сказано, что Ноах был праведником в своем поколении. Не в эпохе до потопа, а в своем поколении. Поколение Ноаха, большая часть поколения Ноаха жила после потопа, потому что Ноах большую часть своей жизни провел после потопа. Так что нам нужно понять, почему же это. Во-первых, совершенно непонятно, Раши говорит, что Ноах был праведником только в своем поколении, а в поколении Авраама он не был бы праведником. И нам нужно понять, все-таки в чем же разница между Ноахом и Авраамом, почему Авраам заслужил почести, чтобы быть первым евреем, а Ноах нет. Авраам сам самостоятельно дошел до того, что в этом мире есть Бог. Он это увидел из природы. Авраам был естествоведом. Авраам был ученым. Он, наблюдая за тем, что происходит вокруг, за природой, понял, что кто-то должен был создать этот мир. Как небольшое отступление, нужно упомянуть, что на самом деле изучение природы, естественные науки должны только заставлять человека больше и больше верить в Бога. Потому что в древние времена люди еще не понимали всю сложность системы нашей природы. И было легко подумать, что оно само все получилось само по себе случайно. Был большой взрыв, и случайно так все совпало, и так далее. Ученые постановили, что если ты веришь в то, что все произошло случайно из-за большого взрыва, то миллиарды различных деталей должны были бы совпасть в одну миллисекунду. Вероятность этого совершенно астрономически маленькая. Даже один из самых известных атеистов, Кристофер Хитченс, который, кстати говоря, был евреем, несмотря на свое имя Кристофер, его мать еврейка, Кристофер Хитченс писал, что на самом деле у него нету каунтер-аргумента этому доводу, потому что действительно это совершенно непонятно, как такое могло произойти. Паскаль писал, что поверхностное изучение науки забирает людей от религии, уводит людей от религии, но более глубокое ее изучение, более глубокое изучение науки приводит людей назад к вере в Бога. И Авраам был олицетворением именно этого. Он подтвердил это своей жизнью. Он, наблюдая за природой, понял, что есть Бог. Откуда Ноах знал, что есть Бог? Я вам открою большой секрет. Разница между Ноахом и Авраамом была в том, что отец Авраама был идолопоклонником, который отрицал существование Бога. И вся его семья, ну, скажем так, не была столь праведная. Это так обобщительно говорю. Сказано, кстати говоря, что отец Авраама к концу жизни все-таки раскаялся и увидел истину, но это было намного позже уже. Авраам был один такой во всей семье. Ноах не был идолопоклонником. Ноах верил в единого Бога. И у Ноаха был Ханох и Метушелах, его дедушка, который его учил. Сказано в Мидраше, что Метушелах знал от предыдущих поколений и даже от самого Адама о том, как вычислять созвездия и как вести календарь. Ну, если Адам и последующие поколения научили их этим деталям естествоведения, наверняка они научили Метушелаха о том, что в мире есть Бог. Поэтому у Ноаха было преимущество. Ноах не вынужден был до всего этого додумываться сам. Это было преимущество Ноаха. Мы видим, что Ноах отличается от Авраама тем, что Ноах, конечно же, верил в единого Бога. Окей, может быть, он был поменьшим праведником, чем Авраам, но все-таки он был праведником. Но принципиальная разница между Ноахом и Авраамом в том, что Авраам дошел до веры Бога сам, а Ноах был обучен этому с детства. Теперь мы понимаем большую разницу между Ноахом и Авраамом, но все-таки нам нужно с вами понять, почему же сказано, что Ноах был праведником только в своем поколении, а в поколении Авраама он бы не считался праведником, хотя на самом деле мы видим, что они пересеклись, и они жили в течение 58 лет одновременно на этой земле. Поэтому мы должны обратить внимание на то, прежде чем я отвечу на этот вопрос, я хочу сделать смехотворное отступление. У нас на Ютубе, когда ты что-то смотришь, тебе потом выставляется что-то, что они рекомендуют тебе посмотреть все время. Я, конечно же, как правило, на это не обращаю внимания, но тут вижу какой-то ролик по-русски, и кто-то, я его никогда не слышал, не знаю, кто это, но, видимо, какой-то, ну, должен быть довольно известный человек, какой-то оратор на русском языке, какой-то профессор какого-то чего-то там. Его ролик называется «История изучения Ветхого Завета». Мне так было интересно, я так посмотрел, история, какой-то русский профессор, автор пишет, он говорит об истории изучения Ветхого Завета. Я кликнул, потратил 3 минуты. Это, во-первых, это была лекция на 1,5 часа, но мне первых несколько минут хватило. И что он говорит? Он начинает с того, что, конечно же, мы понимаем, что Пятикнижие и Ветхий Завет – это религиозный текст, поэтому он не может подвигаться никакой научной критике, потому что просто логически его понять невозможно. Но есть люди, которые в это верят, и я их уважаю, пусть они продолжают верить, это хорошо, если люди верят, в этом ничего плохого нету. Но, конечно же, логично его понять вообще невозможно. Например, говорит он, кто больше всего изучал в течение всей нашей истории Ветхий Завет? Это, конечно же, раввины. И вы знаете что? Откройте любую книгу раввинов, и вы увидите там столько вопросов о том, что в Пятикнижии написано, и они подчеркивают столько противоречий. Каждый из них пишет о таком количестве неразберих. Я подозреваю, что... Нет, он прав, что раввины пишут о вопросах, которые появляются, читая Пятикнижие. Только он немножко забывает упомянуть, что после этих вопросов идут ответы. Вот это как раз он почему-то забыл. Давайте вернемся к Ноху и Аврааму. Сказано, что в своем поколении Ноах был праведником, а если жил в поколении Авраама, то он праведником не был. Что же там имеется в виду? Мы четко понимаем, что здесь говорится о поколении Авраама. Не об Аврааме. Не сказано, если бы он пересекся с Авраамом. Сказано о поколении Авраама. Что же за поколение Авраама? Мы знаем, что Авраам был первым любавическим шлехом. У него был первый центр Хабада в мире. Он открыл свой шатер, он открыл свою палатку в пустыне и обучал людей Торе, что в этом мире есть Бог. Это делал Авраам. Теперь, кого он обучал? В центре Хабада сейчас обучают евреев. А там евреев пока не было. Откуда мы знаем, что евреев пока не было? Потому что Авраам был первым евреем. Если бы были евреи, то Авраам не был бы первым евреем. Были не евреи. Если бы Авраам хотел обучать евреев, он мог бы обучать только свою жену Сару. Но, видимо, ее он уже обучил. Она уже была праведницей и без этого. Поэтому ему для того, чтобы обучать, нужно было обучать не евреев. И он обучал не евреев о том, что в этом мире есть единый Бог. Авраам был технически первым иудеем. Он был первым иудеем. С него пошла еврейская вера. Авраам был первым иудеем. Так вот, он обучал вере в единого Бога всех остальных людей. И, в конце концов, он был настолько успешен в своей работе, что он изменил все поколение. Он изменил поколение людей, и теперь было целое поколение, которое верило в единого Бога. И вот теперь мы понимаем, что сказано о Ноахе. О Ноахе говорится, если бы Ноах был в этом поколении, то он бы праведником не был. То есть это не говорится об одном Аврааме. Это говорится об Аврааме и всех тех, кого он повел за собой. Так в чем же разница между этими двумя понятиями? Интересная вещь. Что значит запрет идолопоклонства в Пятикнижии, в еврейском законе? когда сказано, что мы не имеем права поклоняться идолам. Что значит поклоняться идолам? Ну, окей, понятно, что если передо мной стоит какая-то статуэтка, я не могу перед ней поклоняться. Это понятно, договорились. Здесь уже вопросов нету. А что касается других атрибутов или черт, или идей идолопоклонства? Ведь на самом деле у нас в основном заповеди касаются нашего действия. Нужно что-то делать или нельзя что-то делать. Здесь, когда говорится о вере в единого Бога и запрете создавать себе идолов, что значит создавать идолов? Что значит верить во многий Бог? Если я верю в одного Бога, это что-то, что касается моих мыслей, моих чувств. Человек, который верит в больше, чем одного Бога, тоже то, что касается его чувств или мыслей. И интересная вещь. Рамбам в своей книге законов специально описывает целую историю того, что произошло в начале с историей человечества, как люди стали идолопоклонниками, и как Авраам отрицал веру в идолов. Почему Рамбам в своей книге законов все это пишет? Ведь если это не касается законов, почему Рамбам это пишет в книге, которая должна просто говорить людям, что делать? Ответ заключается в том, что Рамбам хочет подчеркнуть, что поклонение идолам и идолопоклонство, и политеизм – это не просто действие, а это то, что также находится у меня в уме и у меня в сердце. То есть для того, чтобы не быть идолопоклонником, для того, чтобы верить в единого Бога, нужно полностью, наотрез, окончательно отрицать любое проявление, любую даже мысль, связанную с идолопоклонством. Как говорил мой учитель в Ешиве, верующий на 99% – это 100% еретик. Нельзя немножко верить в одного Бога. Я на всякий случай. Давайте забегу в синагогу, а вдруг действительно поможет. И вот это и была отличительная черта Авраама. Сказано, что он был успешным учителем, успешным пропагандистом, успешным лидером, потому что он смог не только обучить большое количество людей, но он также смог донести до них идею того, что в этом мире даже не может быть вопроса, что в этом мире есть один Бог. Что это очевидно, что есть единая сила, которая правит этим миром, которая создала этот мир. И Авраам именно так, если хотите, научно объяснял это людям. И получается, что это и была именно черта, которой не хватало у Ноаха. У Ноаха такого окончательного, бесповоротного отрицания идолопоклонства не было. Авраам, он верил в Бога, и все. Но теперь у меня к вам вопрос. Мы видим, что целое поколение Авраама, его ученики были выше Ноаха. Звучит замечательно, но вопрос, а что с ним потом стало? С учениками. Дети Авраама мы знаем, по крайней мере, один из них остался верующим в единого Бога. И он потом создал целую семью. И потом от него пошли евреи. Авраам, Ицхак, Яков и так далее. Мы знаем всю нашу еврейскую историю. Но, по крайней мере, мы знаем, что у Авраама был успех на 50%. Один из его двух сыновей стали соблюдающими евреями. У него потом были позже дети от Ктуры также, от Гагар, которых он, сказано, отправил на Дальний Восток. Вполне возможно, что именно из-за этого дальневосточные религии имеют столько много концепций, которые внешне похожи на еврейские. Конечно, это дальневосточные религии, дальневосточные идеологии полностью идолопоклоннические. Но внешне есть сходство, и подозревается, что сходство именно оттуда. Но у Авраама был, по крайней мере, определенный успех в плане того, что один из его детей все-таки остался евреем. Замечательно. А все остальные люди, кого он учил, что с ними стало? У них был хотя бы один сын, одна дочка, которые остались верующими в единого Бога. Почему нет? Почему мы о них ничего не знаем? Куда они пропали? Как в воду канули? Где-то же они должны были бы проявиться на каком-то уровне. И в чем же ответ? Ответ заключается в том, что это правда. Они верили в единого Бога. И они стали слушаться Бога. А потом это у них и у детей выветрилось. Почему же это выветрилось? почему они стали реформистами, почему они ушли от этой веры в единого Бога. Именно потому, что Авраам им говорил о вере в единого Бога, объясняя это логически через наблюдение этого мира, изучение природы. Почему? Потому что Авраам научил весь мир, что логически можно понять, что в этом мире есть Создатель. Логически можно понять, что этим миром кто-то руководит. Но иудаизм никогда не может останавливаться на этом. Мы с вами уже как-то упоминали, что в 10 заповедях первое – это верить, что есть единый Бог. Вопрос в том, секундочку, кто дает 10 заповедей? Бог. Если я уже слушаю этого Бога, если я уже пришел к горе Синай для того, чтобы получить Тору, значит, я должен верить в этого Бога. Так зачем мне говорить, что в этом мире есть единый Бог? Я уже тут. Если же я не верю, что в этом мире есть единый Бог, тогда то, что Бог мне говорит, что в этом мире есть единый Бог, никому не поможет. Это получается неразбериха. Ответ, который дается, заключается в том, что для того, чтобы понять, что в этом мире есть единый Бог, мне 10 заповедей не нужны, и мне религия не нужна. Для того, чтобы понять, что этот мир кем-то создан и кем-то управляется, нужно просто быть разумным человеком, который наблюдает за природой. То, что в этом мире есть Создатель, это логично. В то, что есть кто-то выше этого мира, поверить тяжело. Но проблема только в том, что в альтернативу, что этот мир случайно появился сам, еще тяжелее поверить. Это еще менее статистически возможная пропозиция. Законы физики говорят, что ничего не может получиться из ничего. Закон сохранения энергии говорит, что само по себе ничего не может появиться. Если даже был большой взрыв, Big Bang, то что-то должно было взорваться. Так что взорвалось? Была пыль. Откуда пыль появилась? Была энергия. Откуда энергия появилась? Откуда эта материя появилась? Поэтому для того, чтобы поверить, что в этом мире есть Создатель, не нужно быть религиозным человеком. Нужно просто быть разумным, логичным человеком. Нужно просто наблюдать за природой вокруг. Так секундочку. Теперь, если нам не нужна религия, и не нужны 10 заповедей, и не нужна Тора для того, чтобы поверить в единого Бога, зачем первая заповедь нам верить в единого Бога? Вот это и есть идея первой заповеди. То, что в этом мире есть Бог, мы можем понять логически. Нам не нужна для этого религия. Но мы должны верить в то, что этот Бог, который создал этот мир, даже выше, чем что-либо, что я могу представить, и даже выше, чем просто создатель этого мира. И вот для этого нужна вера. Говоря более подробно на терминологии каббалы, мы можем понять это следующим образом. Есть вещи, которые я понимаю. Я могу понять, как что-то работает. Я могу понять какую-то идею. Это первый уровень. Есть вещи, которые я не понимаю, но я знаю, чем это не является. Иными словами, я знаю, что Петя очень умный, и я могу это понять. Вася еще умнее Пети. Я не могу понять Васю. Но я знаю, что Вася это не Петя, он еще умнее Пети. Я знаю, как далеко Нью-Йорк от Балтимора. Я не знаю, как далеко Монреаль от Балтимора. Я знаю, что он дальше. Я не могу сейчас вам сказать, как далеко Монреаль от Балтимора, но я знаю, что он дальше, чем Нью-Йорк. Это называется отрицательное понимание на языке каббалы. Первое – это положительное понимание, когда я что-то понимаю. Второе – это отрицательное понимание, потому что я понимаю, чем это не является. Это меньшее понимание, но это все-таки понимание. Я, по крайней мере, знаю, что это не есть. Я могу понять, что Бог – это создатель этого мира. Потом я могу понять, что Бог даже выше, чем просто создатель этого мира. А теперь мне нужно верить, что Бог даже выше этого. Потому что даже отрицательное понимание – это все-таки понимание. Мне нужно верить, что Бог даже выше этого. И вот в этом и заключается идея заповеди – верить в Бога. Авраам сам понимал, что в этом мире есть Бог. Авраам понимал, что Бог выше, чем просто создатель этого мира. И Авраам верил в то, что Бог даже выше, чем что-либо, что он может понять. Бог даже выше, чем просто его позиция выше, чем создатель этого мира. Авраам это понимал. Авраам в это верил. Авраам выполнял заповедь веры в единого Бога. Он это понимал, а люди, которые были за ним, нет. У них все было на чисто логическом уровне. Они понимали, что в этом мире есть Создатель. И все. Он им это объяснил. Им это объяснили, они это поняли, сказали: слушаюсь, товарищ Авраам. И дальше этого они не пошли. На практическом уровне что это означает? Если я понимаю, что в этом мире есть Бог, и все мое отношение с Богом ограничивается этим, тогда у меня нету концепции безоговорочного послушания Богу. Почему? Потому что все мое отношение с Богом основывается только на том, что я понимаю. Поэтому я буду делать только то, что я понимаю. Если Бог мне что-то говорит, я ему скажу: ты мне объясни, ты же умнее меня, так объясни мне. Я это пойму, буду делать. А нет, все мое отношение с тобой основывается только на логике. То есть, иными словами, разница между Авраамом и другими людьми в его поколении была в том, что Авраам верил в Бога, который выше, чем что-либо, что он мог понять, и поэтому был готов слушаться Бога, который говорит ему вещи, которые он не понимает. И в этом была идея того, что ему было приказано принести своего сына в жертву, и был ряд других вещей, которые он не понимал, но он был готов это делать, этим отличался. А все остальное поколение, ты мне объясни. Объяснять надо. Авраам начал с объяснения. Человеку нужно было объяснить, что на основе природы видно, что в этом мире есть Бог. Теперь, объяснить это нужно. Дело только в том, что нельзя на этом останавливаться. То есть, если я сегодня изучаю какую-то часть Торы, и у меня появляется вопрос. Вот у меня есть вопрос, я что-то не понимаю. Вот как этот лектор, которого я на Ютубе случайно увидел. Я все-таки раввин, а он говорит, что раввины изучают Тору. Я вот изучаю Тору, нашел вопрос. Я изучаю Тору, я нашел вопрос и пытаюсь найти на него ответ. И ответа нет. Ну, бывает так, что я вдруг перестаю верить в Бога, перестаю верить в Тору, говорю: знаешь что, все, снимаю кипу, ухожу из иудаизма, потому что я нашел вопрос, на который нет ответа. Ухожу в монастырь, не дай Бог. Почему я этого не делаю? Знаете почему? Я вам скажу почему. Потому что у меня уже есть небольшой опыт изучения Торы. И я уже встречался с целым рядом вопросов, которые мне казались очень сложными. Но на них были ответы. И был также целый ряд вопросов, которые для меня казались вопросы совершенно без ответов. И я не мог найти на них ответ. Не было ответа. А потом, год, два, три, пять спустя, я на них нашел ответ. То есть, может быть, некого было спросить, может быть, люди не давали мне достаточный ответ. Может быть, люди мне говорили, а я не понимал. Мы понимаем только то, что мы хотим понять тоже. Как говорил мой учитель в Ешиве: что ты мне даешь ответ? Я тебе задаю вопрос, причем здесь ответ? Что ты мне вообще свои ответы суешь? Я тебе вопрос задал. Это значит, что я верю, что есть ответ. Я верю, что есть ответ. А, я его еще не увидел. Ну, я не все увидел. Поэтому мы теперь понимаем, в чем заключается идея веры, которая выше нашего понимания. С понимания все должно начинаться, потому что иначе я не буду знать даже, почему верить, во что верить, и когда верить, и где верить. Но после того, как я понял, это понимание должно идти дальше. И вот этим Авраам отличался от остальных людей в своем поколении и отличался от Ноаха тоже, потому что его вера была выше, чем просто его понимание. И теперь мы с вами поняли, почему Ноах не был первым евреем, хотя и был праведником. И мы с вами понимаем, почему Ноах считался праведником только в своем поколении, не считался бы праведником в поколении Авраама, потому что ученики Авраама были на голову выше. И мы также понимаем, в чем было величие Авраама над своими учениками, и что дало ему возможность остаться евреем, и воспитать евреев, и быть первым евреем, потому что его отношения с Богом были не только основаны на логике, они начинались с логики, потому что он должен был логически понять, что в этом мире есть Бог. Но потом оно ушло дальше, что он понимал, что Бог не только то, что он понимает, а что-то высшее.